Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашая тэма.
Што такое дастойны заробак для Беларусі?
Пасмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была, ну, если не достойной, везде это не сделаешь. Ну, терпим.
Медицина по-белоруску. В поликлиниках шаленые черги и недохоп докторов.
У нас нет хирургов. Житковичев только. Да, нету врача. Ой, года три уже нет.
Ці сапраўды Юрый Дудь заспявае на фэсте рок за бабров.
Я не выключаю гэты момант, ну, хутчэй за ўсё, гэта, напэўна, якраз такі будзе з гуртом 2517, з якімі ён і сябруе, і тусуецца, і выязджае з імі на канцэрты нават.
Гэта ды іншы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Польшы адмянілі падаходны падатак для моладзі. Такім чынам, з 1 жніўня ў суседняй краіне заробкі маладых людзей, якім няма 26 гадоў, вырастуць адразу на 18%.
Як падлічылі польскія эксперты, льгота закране амаль 2 мільёны чалавек. Кіруючая партыя «Права і справядлівасць» разлічвае, што такі крок павялічыць узровень занятасці сярод моладзі, а таксама прадухіліць нелегальную працу.
Адмет што падаходны падатак для моладзі адмянілі ўсяго за 3 месяцы да парламенцкіх выбараў. Верагодна, што новаўвядзенне павялічыць падтрымку ПіС сярод маладых палякаў.
Тым часам у Беларусі напярэдадні парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў улады таксама вырашылі традыцыйна падвысіць заробкі беларусаў. Праўда, пра істотныя змены гаворка не вядзецца.
Так, 29 ліпеня Александр Лукашэнка, прызначаючы новых чыноўнікаў, загадаў забяспечыць беларусаў, калі недастойным, дык цярпімым заробкам.
Пасмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была, ну, если недостойной, везде это не сделаешь, ну, терпим. Чтобы люди понимали, что сегодня такая у них зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно должен этот быть прирост.
Каб чыноўнікам было лягчэй зразумець, які заробак беларусы лічаць дастойным, а які ацэньваюць як цярпімы, мы запыталіся пра гэта ў мінакоў на вуліцах Мінска. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Скажыце, калі ласка, які заробак, на вашу думку, з'яўляецца ў Беларусі дастойным?
Ну, я думаю, ну, хаця бы 1000, да.
Как мінімум 1000 беларускіх.
$1000.
Ну, 1000 рублей беларускіх. Было бы дастойна.
Ну, скорее всего, 1000 рублей и больше.
Минимум $700. То, что я бы хотела получать.
На самом деле, по $1000, мне я лишу, что так. А на самом деле, время дивно глядеть, когда там несколько тысяч отремливая на той же айтишник долларов, валюты, да, а наставники 300-500-700 рублей. Это мало, это мизер, так не повинно быть.
Достойное, но хотя бы долларов 600-700. Где-то так, я считаю.
Начинает с 700 рублей, наверное, чистыми.
А який заробок, на вашу думку, з'являється у Білорусі терпимым?
700, 800.
Ну, рублей 800.
Ну, 1000 – это и есть терпимо. Как бы. Чтобы нормально жить, вообще 2000. Как бы, а 1000 – это терпимо.
Терпимо в Минске, чтобы можно было снять жилье и нормально жить. Наверное, долларов 700. Ну, это так, от зарплаты к зарплате.
Терпимо, ну, рублей 600, наверное.
Ну давайте, пусть это будет 800 рублей в месяц.
Терпимо? $500.
Президент Республики Беларусь обещал $500. Повинно быть, я решу, что принамсі от этой 1000 рублей выше не некий план, а на самом деле это повинно быть уже стабильно зараз. Потому что это мы чуем, а лишь не все зарабатывают эту сумму.
Терпимо? Хотя бы 500.
Ну минимум 700 рублей на руки.
А який заробок у вас? Терпимый или достойный?
И терпимый, и достойный. Ну, не будем говорить об этом.
Достойный, ну, прям отлично, это 1500.
Промолчу. Нормально.
У меня у мужа достойный. Поэтому у меня может быть терпимое.
1000 рублей и больше. Зависит от того, как буду работать.
У меня терпимое.
Я спробую зарабатывать достойно, хотя, конечно, это не изучим так, что я ж прям достойно зарабатываю, а я на самом деле имкнусь до этого. Я историк. И достаточно шмат раблю и зарабатываю разными спробами, скажем так, плачу податки, але с этого, на великий жаль, не всю держава платит, в сенсе заработка этого. Але державе я вертаю это в выгляде податков. Ну, это совсем не за счет и справедливо, але я достойный податкоплательщик, скажем так, республики нашей.
Ну, я сейчас пока что учусь, так что у меня зарплаты нету. Но я просто смотрел, интересовался, какие зарплаты, и они, ну, типа, по сравнению с Европой, ну, такое.
Сейчас, ну, я думаю, наверное, на настоящий момент терпимое. Хотелось бы побольше, поэтому ищу работу.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Днями самая вялікая ў свеце база дадзеных аб гарадах і краінах Намбэо апублікавала статыстыку па ўзроўні медычнага абслугоўвання ў розных краінах свету.
Эксперты ацанілі агульную якасць сістэмы аховы здароўя, прафесійны ўзровень лекараў і абсталяванне ў клініках, а таксама кошты медычнага абслугоўвання. Інфармацыю збіралі на аснове апытання рэзідэнтаў адпаведных краін, а не на базе дадзеных нацыянальных службаў статыстыкі.
Паводле міжнародных даследчыкаў Беларусь апынулася на 58-м месцы ў свеце па ўзроўні медыцыны, апярэдзіўшы, напрыклад, Грэцыю, Ірландыю ды Украіну.
Пра тое, як выглядае беларускае медабслугоўванне і наколькі яно даступнае, даведаемся ад нашага журналіста Рамана Васюковіча.
На працу ў Наваполацкую паліклініку запрашаюць больш за 10 дактароў. Патрабуюцца хірургі, кардыолагі, афтальмолагі, стаматолагі. У рэгістратуры медычнай установы Еўрарадыё распавялі, што талон да спецыяліста вузкага профілю можна ўзяць толькі раніцай.
С утра только талончыкі, дзень в дзень, а так можна ўзяць 2-3 недзелі вперёд. С полвосьмого мы выдаём талоны, во сколько падходзіць, решайце самі.
Узяць талон да афтальмолага ў пінскую паліклініку таксама можна толькі раніцай. Калі прыйсці пазней, дык трапіць на прыём да эндакрынолага не атрымаецца. У рэгістратуры медычнай установы Еўрарады расказалі, што гэты спецыяліст у іх толькі адзін.
Утром стоят, в основном идут к окулисту и к эндокринологу. Да, один доктор на полставочки. Там с 5-го, говорят, еще какое-то время, она с 5-го уходит в отпуск, и с 5-го по какой-то, может, какую-то неделю, может, и не быть вообще врач.
На сайте Пинской поликлиники есть свободные вакансии. На працу запрашают врача-офтальмолога с заробком 325 рублей. Такие гроши экономисты медичной установы тлумачат отсутностью досвиду.
Без категории, без стажа, без, может, даже и без контракта они там указывают, потому что может, бывает, и на трудовой принимают на время декретного, то там контракт не платится.
Записаться на прием до невролога и хирурга не просто и в областных центрах. У Гомельской поликлиницы трапить до невролога можно только после 12 жнивня. До этого часу вольных талонов нема. Калі у Гомельской поликлинице працуют два хирурги, дык у Турове такого специалиста нема увогуле. У Турове Еврорады распавялі, што хірурга ў іх няма ўжо 3 гады, а людзі едуць на прыём у суседнія Жыткавічы.
У нас нет хірурга в Жыткавічах, то?
Да, нету врача. Ой, 3 года уже нет.
Тэлефануем у Жыткавічы. У рэгістратуры не кажуць нічога новага. За талонамі трэба прыходзіць раніцай. На 30-го і 31-го ліпеня талона ўжо няма.
Ну, я вам объясняю, што талонам на сегодня і на завтра хірургу нет. Звоніць завтра з самого утра и заказать талончик на 1-е число.
Протягиваем записываться на прием до специалистов. У Пружанской поликлиницы ситуация не лепшая. Як прямая невролог у регистратуры не ведают. А на сайте медичной установы на сталую працу запрашают амаль усіх специалистов. До речи, неврологу пропановывают заробок у 650 рублей.
1 августа позвоните нам, если доктор уносит на прием, пока уточняется время, тогда будет осуществляться запись. Пока записи нет, у нас нету невропатолога до 1 августа.
У Бобруйской поликлиницы номер 5 так само не хапая хирургов, офтальмологов и неврологов. Телефонуем у отдел кадров, где специалисту с 5-годовым стажем обещают платить больше за 500 рублей. Так само у Бобруйска пропановывают и жилье, але одразу попереживают.
Можем через профсоюз, но там общежитие, голые стены. Ну, общежитие это мы можем подумать, там блок или что-то тоже, ну, для семьи, но это нужно будет вся своя мебель, все это, то есть там ничего не будет, голые стены.
У Шчучинской районной поликлиницы Еврорадою распевали, что на день до стоматолога дается 12 талонов. Каб трапить на прием, там пора или приходить за талоном на досвидку. Роман Васюкович, информационная служба Еврорадио.
Тем часам у Литве пропануюць бясплатна лікаваць беларускіх і украінскіх пенсіянераў. Нават калі нашыя суайчыннікі ніколі не плацілі падатак на абавязковае страхаванне здароўя, але пры гэтым яны стала жывуць у Литве, то медыцына будзе для іх бясплатнай.
У літоўскім сейме такія папраўкі да закона аб страхаванні здароўя падтрымаў камітэт бюджэту і фінансаў. Калі дэпутаты прагаласуюць за новаўвядзенне, то з бюджэту выдзяляць дадатковыя 700 тысяч еўра.
Як вядома, цяпер у Литве жывуць каля 2 тысяч беларусаў і украінцаў пенсійнага ўзросту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 ліпеня ва Украіне курс долара абрынуўся да гадавога мінімуму. На сённяшні дзень за адзін амерыканскі долар даюць 25 грыўняў. З пачатку года амерыканская валюта ў нашых суседзяў патаннела на 16%.
Ці чакае падобны сцэнар і Беларусь? Ці праўда, што долар губляе давер як міжнародная разліковая адзінка? Даведаемся ад незалежнага эканаміста Сергея Чалага, з якім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
На мінулым тыдні з'явілася інфармацыя, што ёсць вялікія праблемы ў долара, што вось, маўляў, яму все, як кажуць, што ён уже лепш не захоўваць свае нейкія зберажэнні ў доларах, што ён уже сусветнай такой разліковай валютай уже хуткім часе не будзе. Твае прагнозы, ці варта верыць этому?
Ну, во-первых, я, насколько я знаю, источником был первоначальным заметка, по-моему, была на rt.com, он же такая скрытая Russia Today, да, они уже просто боятся называться слишком одиозным своим названием, поэтому сокращаются на Западе как rt.com. А вот идеи, которые постепенно как бы генерируются в России о том, что скоро будет кирдык всей вашей Америки, да, мы же помним, они еще примерно с кинофильма «Брат 2», да, происходят. Вот. И были же даже специальные такие довольно правдоподобно разработанные теории. Две их версии, они довольно близкие были. Одну разрабатывал Михаил Хазин, его книжка даже была «Крах империи доллара» или что-то там «Пакс Американо», что-то такое. Вот, и потом его очень долго троллили, где же крах, он ее написал как раз накануне кризиса мирового 2008-2009 годов, когда вместо краха доллар, наоборот, вырос против всех валют и против евро в первую очередь. Ну и против рубля тоже, даже в большей степени, да, вот. Ну и там еще один была анонимная теория, там, который назывался авантюристом. Но дело в том, что здесь как бы путаются две совершенно разные вещи. Несомненно, что как бы в долгосрочной перспективе, ну, причем очень долгосрочной перспективе, просто, наверное, десятилетий, да, наверное, все-таки как бы главная роль доллара действительно, ну, в том виде, в каком она была, например, в середине прошлого века, да, она, наверное, все-таки снижается. Вот. А, с другой стороны, крахом это как-то сильно тоже называть сложно, потому что ведь, в общем, никогда смена ведущих валют не было никаким крахом. Больше того, очень часто, даже после геополитического краха страны или империи, которая, чьей валютой, в общем, пользовался весь мир, или там известная часть этого мира, еще продолжали ей пользоваться даже гораздо дольше. Как, например, было, если уж там совсем глубокую историю уходить, во франк священной Римской империи германской нации. Он оставался расчетной единицей стран, даже не будучи выпущенным физически, все равно он был единицей расчета тех стран, которые образовались на обломках этой империи. То же самое было с Йоахим Сталлером времен вот, серебряных копий Германии, Чехии там, и так далее. Гораздо более близкий пример, например, британский фунт, который был до Первой мировой войны, примерно занимал вот, позиции американского доллара. Ну, потому что огромная империя, да, покрывающая практически весь мир, да, владычица морей, мировая торговля и финансовый центр, помимо всего прочего, торговый. Да, поэтому неудивительно, что фунт использовался как основная валюта. В этом смысле резервная она, конечно, не была, потому что в то время был золотой стандарт, резерв везде был золотой. Вот, но как расчетная единица она, конечно, использовалась главным образом. И только две с небольшим перерывом мировой войны привели к тому, что, значит, как бы экономический упадок Европы и подъем потом Америки привел к тому, что постепенно, значит, доллар и занял позиции главной валюты. Но было ли это крахом фунта? Нет, он продолжает, в общем, как бы оставаться. Ничего сбережениями оставшимся в нем не случилось. То есть это очень длительный, на самом деле, процесс. И То, что, скажем, вот если пользоваться примером вот этой аналогии с Америки и Британии, мировые войны, в принципе, способны этот процесс ускорить. И, в общем, даже я скажу так, что существует большое количество приверженцев среди мировых аналитиков того, что, наверное, очередная мировая война, ну, в том или ином виде, она, вероятнее всего, неизбежна, война между Китаем и США. То есть это может быть и какие-то горячие столкновения, именно военный конфликт. Это может быть уже сейчас текущая торговая война, перерастающая там еще во что-то, да, постепенно эскалируем. Потому что, как мы знаем, торговые войны, вопреки утверждению Трампа, что они легко выиграются, на самом деле нет, они гораздо легче начинаются, гораздо сложнее кончаются. Вообще про вот этот вот неизбежный конфликт между Америкой и США многократно говорится. Есть даже такая теория, которая опирается на очень-очень древние вещи, так называемая ловушка Фукидида. Это, значит, древнегреческий историк, который автор Пелопоннесских войн, истории Пелопоннесских войн, войн между Спартой и Афинами. То есть фактически там было предложено объяснение, почему неизбежным является конфликт между двумя государствами, одно из которых является доминирующим, а второе, что ли, со второго места просто быстрее уже начинает развиваться и как-то вот готовится с точки зрения экономического и геополитического могущества подвинуть инкумбента. И вот этот вот термин, да, ловушка Фукидида, она вот считается, что избежать ее практически невозможно. А другое дело, что не очень видно, что может прийти на смену доллару, да, потому что евро сам находится в крайне болезненном состоянии, там большущие структурные проблемы, которые очень сложно решить, и кризис там 12-15 годов периферии еврозоны, включая Грецию, показал вот эти как раз структурные проблемы проекта евро. Евро сейчас слабеет, причем слабеет настолько, что Трамп уже даже, который везде видит заговор, протекционизм и так далее, сказал о том, что это, мол, они специально против нас ослабляют евро, чтобы нам было хуже, надо нам что-то тоже подобное сделать. Это тоже крайне опасная штука начинать вот такие валютные войны. Вот. Макрон пытался там предлагать какие-то Германии полезные идеи, но Германия, значит, это все отвергла. Германия сама, как лидер, в общем, де-факто еврозоны, в очень плохом состоянии, она еще хорошо понимает, что нужно делать дальше, и там проблемы с будущим лидерством. И, строго говоря, те шаги, которые, наверное, даже политический класс понимает, которые нужны для того, чтобы евро укреплять, они противоречат всему тому, что они рассказывали своим избирателям. То есть это крайне сложно будет продать. То же самое, в принципе, можно сказать и о юане, который очень далеко еще до того, чтобы там торговля какими-то, значит, товарами происходила, номинированной была в этих юанях. И вообще, прямо скажем, что управляемые валюты, а курс юаня по-прежнему не свободен, он, в общем, по-прежнему управляется, хоть уже и в меньшей степени, они никогда не станут резервными. То есть все-таки рынок должен определять, сколько должен стоить та валюта, которая будет использоваться всем миром. Да? То есть никто не хочет оказаться заложником политических решений той страны, чьей валютой ты пользуешься. Вот. Поэтому это очень-очень длительный процесс. Трамп, конечно, все делает для того, чтобы его ускорить. Это очень часто такое бывает. Это такой довольно забавный закон, когда, понимая, что начинается какой-то длинный негативный тренд, есть даже целая теория о том, как геополитическое могущество постепенно уменьшается. То есть первым падает преимущество в производительности, технологическое, экономическое могущество, затем политическое, и последним остается военное. Так вот, в принципе, наверное, еще Буш-младший, вот этот W. Буш, который тоже пришел с идеей того, что что-то как-то наше, значит, геополитическое влияние уменьшается, да? И поэтому мы должны всему миру показать, что мы можем в одностороннем порядке диктовать свою непреклонную волю. Развязал две войны, еще больше надорвал Америку и, скажем так, и в большинстве случаев еще и авторитет на внешней арене тоже довольно сильно пострадал. Трамп, который пришел примерно с такими же идеями, да, Make America Great Again, сделал ее, в общем, мировым посмешищем благодаря своим же собственным действиям. Очень часто получается, что политики, приходящие с идеей, давайте мы развернем тренд, который не от нас зависит, который так легко не развернется. Это очень длинный процесс. Пока он не пройдет, значит, не дойдет до своего логического завершения, вы ничего не сделаете. И вот когда они пытаются, значит, против ветра с ним бороться, то в большинстве случаев это приводит к тому, что вы просто ускоряете этот же самый процесс. Примерно как Горбачев, вот если уж совсем близкий пример брать, да, когда было понятно, что советская экономика начинает дышать на ладан, да, и, собственно говоря, и центробежные силы уже начинаются Союзе. То есть все его инициативы по сохранению единства и спасению советской экономики привели к тому, что и то, в общем, было потеряно.
Тем не менее, мы назираем за то, что опошним часом незначно, але курс доллара поменьшается и в относинах до белорусского рубля.
Это совсем другая история. Когда мы говорим про белорусский рубль, это совсем другая история. У нас, несмотря на то, что Нацбанк у нас поменял на прошлой неделе, ну или, скажем, объявил о том, что он меняет коммуникационную стратегию, и он даже убрал, если вы посмотрите со своего сайта, упоминание и курс корзины валют, мол, не надо на нее смотреть, потому что многие считают, что мы ее таргетируем, и курс у нас по-прежнему не свободен. Это, конечно, не так. Вот. Но смысл заключается в том, что действительно из-за того, что до сих пор существуют инструменты, у нас банк до сих пор свои миссии, он видит сглаживание колебаний курса белорусского рубля к иностранным валютам, то сглаживает он их не к индивидуальным валютам, а как бы, ну что ли, как он представляет себе, к общим, вот в этой самой корзине, да, то есть это означает примерно для них изменение, собственно, белорусского рубля, а не какие-то отдельные изменения вот их составляющих. И в последнее время был довольно длинный тренд, если посмотреть на укрепление российского рубля. Он связан с исключительно внутрироссийскими политическими вещами, например, то есть если коротко, то смысл там примерно такой, значит, там возникла идея, у Путина есть там так называемые апрельские указы, ну это примерно как наши обещания к 2010 году, да, там, чтобы все выросло и все было хорошо, и как вот сделать так, чтобы этого достичь, потому что экономика сама как-то не генерирует тот необходимый рост ни доходов, ни темпа ВВП, ни ничего, да, ни уровня инвестиций, значит, и для того, чтобы их исполнить, где брать деньги? Значит, и возникла идея, где брать деньги? Вот в этом фонде национального благосостояния, который когда-то, когда было придумано так называемое бюджетное правило, а именно изъятие сверхдоходов от экспортных сверхдоходов, которые получаются в России свыше $40 за баррель стоимости нефти, да, значит, они идут в этот самый резерв. Ну, там разными способами это происходит, но фактически Нацбанк постоянно покупал доллары, вынимая эту валютную выручку на свой счет. И постепенно, значит, вот эти резервы росли. Сейчас у них возникла идея либо правила поменять, либо точку отсечения изменить, либо просто начать эти деньги тратить. Что означает, то есть просто, чтобы понятно было, что означает, что ваш Нацбанк покупает доллары. Он же тем самым фактически как бы делает ваш рубль слабее. Доллар поддерживается, да, рубль, соответственно, искусственно делается слабее. Если он прекратит эту политику, либо уменьшит ее, это автоматически означает, что доллар станет слабее против вашего же внутреннего российского рубля. И вот на ожидании этого, и в том числе и на маленьком изменении политики, и произошло вот укрепление российского рубля. А укрепление российского рубля, которое произошло внутри корзины валют, привело к тому, что относительно доллара и евро мы увидели вот то, что, значит, доллар даже какой-то время ослабевал.
Ну и на заканчение про вот эту компенсацию за брудную нафту. Скажи-ка, ласка, чи здольны мы отстоять свои правы и поставить свои умовы компенсации, а не так, как российский бок поставил нам свои умовы?
Хороший вопрос, потому что тут, как сказать, в этом вопросе сразу два. Я не думаю, что об этом удастся договориться сразу и легко. Да, то бишь из серии сядем за стол переговоров, да, сколько вы насчитали? Мы столько. А сколько вы? Мы столько. Ну, давайте сойдемся где-то там.
Посередине.
Ну, например. Или там, да, окей, вы нам доказали, как Россия говорит, мы всем компенсируем, если вы документально подтвердите, в чем ваши потери заключаются, как они сейчас говорят. Вот. Уже, как сказать, понимание того, что вероятнее всего так не случится, сквозит в высказываниях наших официальных лиц, когда они говорят о том, что в случае чего мы готовы свою позицию и свою сумму, которую, как мы считаем, Россия нам должна компенсировать за те убытки, то есть, ну, ремонт технологического оборудования, там, потери внешней валютной выручки, невыполнение контрактных обязательств по транзиту и так далее, мы готовы отстаивать это в международном суде. Я боюсь, что, значит, может быть, до него не дойдет, но угроза эта, она постоянно висит, и, скорее всего, процесс будет длительным. Вот. Но, опять же, тут надо четко понимать, что правда на нашей стороне в данном случае. Я не думаю, что у нас существует серьезное желание сильно завышать объем этих потерь, ну, потому что иначе это, как сказать, довольно легко будет видно. Вот. А вот интерес России занижать непосредственно есть. Поэтому, вероятнее всего, где-то ближе к нашей цифре некий компромисс и будет найден.
Дарэчы, як паведамляе выданне «Ведомости», кіраўніцтва «Транснафты» вызначыла, колькі атрымаюць нафтавыя кампаніі, якія пацярпелі ад забруджвання трубаправода «Дружба».
Манаполія гатова заплаціць да $15 за кожны барэль бруднай нафты. Паводле яе ацэнкі, было сапсавана каля 3 мільёнаў тон сыравіны. Гэта значыць, значыць, гаворка ідзе пра 330 мільёнаў долараў.
У сваю чаргу Гомельтранснафта сцвярджае, што было забруджана як мінімум 5 мільёнаў тон нафты. Такім чынам, беларускі бок разлічвае атрымаць ад Расіі 550 мільёнаў долараў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
3 жніўня на аэрадроме Баравая пройдзе адзін з найбуйнейшых беларускіх опэн-эйраў «Рок за баброў». Звычайна, напярэдадні фэсту шырока абмяркоўваецца спіс хэдлайнераў, запрошаных арганізатарамі. Але сёлета спрэчкі выклікала не гэта, а асоба вядоўцы.
Чаму арганізатары вырашылі патраціць на Юрыя Дудзя суму, за якую маглі запрасіць яшчэ адзін папулярны рок-гурт? Ці не дадышоў час арганізатарам «Рок за баброў» пераарыентавацца з усходніх на заходніх зорак?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказалі арганізатары фестывалю «Рок за баброў» Александр Косач і Руслан Старыкоўскі. А я перадаю слова Змітру Лукашуку.
Усе ведаюць пра Дудзя, які будзе там, як это правильно сказаць, вядучым, канферансьє.
Ну, зараз таксама 50% хто лічыць яго хэдлайнерам, бо яго з'яўленне на фэсце гэта з'ява. Гэта з'ява, і мы бачым па медыя, па соцсеткам, як рэагуюць на Дудзя. Напрыклад, у сеткі ВКонтакце ў разы больш праглядаў гэтай навіны. Напрыклад, мы
чым аб'яўленне хэдлайнераў.
Але я хотел вот чакаў ад вас навіны. Вы сказали, там такі анансавалі, што Дудзь будзе не толькі вядучым канцэрта, але маўляў, нешта вот яшчэ ён там утворыць такое. А,
канешне, там шмат яго сябраў. Паранафільме Little Big, Баста 25-17. Гэта яго сябрукі. Што будзе там рабіцца, адбывацца, бо лайн-чэкі, яны там па 10, па 15 хвілін, па 20 хвілін. Канешне, ёсць некі сцэнарый, якога ён, мы будзем прытрымлівацца, але гэта будзе, я ведаю, это будзе інтэрактыў, бо Дудзь, яго вялікі вопыт спартыўных мерапрыемстваў. Немагчыма ж прагназаваць, што будзе на полі. Гуляюць людзі, і яны,
карацей, сюрпрызаў ад Юры будзе шмат, то есть гэта безумоўна не будзе такі сухі канферанс, зараз выйдзе Пеця, а потым Вася, безумоўна, это, Юры, на бягучы момант, напэўна, той, што ён самы вядомы і самы круты, да, вядучы ў шырокім сэнсе, гэта адназначна, у яго ёсць
вялікая колькасць прыхільнікаў,
вялікі досвед, а ў тым ліку працы на музычных фестываляў, таму я на 100% упэўнены, што гэта будзе здорава і Юра будзе Дудзь.
Я ўжо чакаў, што вы скажаце, асабліва калі Руслан пачаў гаварыць, яго шмат сябрукоў там сярод розных там, расійскіх там рокераў, і зараз Александр скажа. І ў пэўны момант ён скажа вакалісту там касты: «Адыдзіся ў бок, а зараз праспяваю я».
Я не выключаю гэты момант, хутчэй за ўсё, это, напэўна, якраз такі будзе з гуртом 25-17, з якімі ён сябруе і тусуецца, і выязджае з імі на канцэрты нават, вось, таму, я чакаю некіх экспромтаў, я чакаю некіх сюрпрызаў, безумоўна, яны будуць.
Так само ён можа, ён за Міхалком 3 або 4 рокі ходзіць, каб паклікаць Міхалка ў свой YouTube.
Да. Ну, Міхалком ўсё не пагаджаецца.
Не пагаджаецца, таму я думаю, што можа...
Можна чакаць, што на бэкстэйджы нешта будзе адбывацца цікавае. Спадзяюся, у добрым сэнсе.
Бачыш, я таксама некалькі гадоў спрабую Міхалка запрасіць на эфір, а ён усё ўпіраецца, і ў Дудзя. Хоць гэта прыемна. Сапраўды такое ўражанне, што вы, ўжо маючы дамоўленасць з Дудзём, ўжо і вырашылі. Ну ўсё, значыцца, фестываль адбудзецца, людзі прыйдуць, раз Дудзь будзе, можна было і палову хэдлайнераў ўжо, адмовіць.
Музыка заўсёды на першым месцы. Заўсёды на першым месцы.
Глядзіце, мы Юру аб'явілі апошнім, самым апошнім. То есть мы пачалі... У гэтым годзе, насамрэч, мы ў першы раз зрабілі...
Наадварот.
Заўсёды мы рабілі класічную схему. Аб'являем невялічкіх зорак, пачынаючых артыстаў, затым сярэдных хэдлайнераў, і ўжо на самы канец, літаральна за 3, як мы з Юрой атрымалася, оставлялі апошніх. Самых галоўных хэдлайнераў. У гэтым годзе мы наадварот спачатку аб'явілі Басту, Момітроль, Little Big, 25-17 і гэтак далей, то шлі ў зваротным парадку. І ось якраз з'явлення Юри це стало таким ошеломляльним, нечеканим сюрпризом.
Що вже все, да, нічого не чекали, нас вже нічого не чекали.
Так, вже наші...
У нас не було вже часу, каб якого артисту ставити, ну, да, виступати, ну, бо все, вже все.
Ну, всі думали, що все, це фініш, кінець, чекаємо, ідемо. А ми тут такі, опа, сюрприз.
І уявимо собі, що все ж таки є певні люди, які перший раз від нас от почули, що і такий от фестиваль шикований буде. Але от...
Вийшли із коми.
Вийшли із коми, думають, о, фестиваль, а хто там буде? Давайте я ще раз огучим. Які хедлайнери і, скажімо, може бути, ви пораєте, коли чоловік не може прийти на увесь концерт, а є ніякі там улюблені гурти, у який час от йому лєпі і приходить?
Лєпі ми все одно, кажемо, коли приходили у початку, бо у початку лєпше в цьому році, що ми вибрали наші білоруські гурти, «Длина волни», «Пан Скамоц», «Петля пристрастія», «Дай дорогу», «Баке», вони все будуть зранку. І зранку лепше місце на танцполі можна зайняти перед сценою, все протестити, пройти без чаргів. Тому ми кажемо, коли ви, тим більше, що хто перший раз, хоч вони, ну, з кожним роком приходять все раніше і раніше, і ми так само здвигаємо час початку нашого фесту пораніше. Ну, звісно, всі йдуть на Михалка, йдуть на Літл Біг, Монеточка, Баста, Мумітроль, 25-17, порнофільми, це вже те, що приїдуть до нас гості.
Уже другим блоком, да, після 17.
Так що, ну, ми кажемо, приходьте, чим раніше прийдете, ліпше місце займете, ліпше в анімації там поіграєтесь, у нас багато партнерських буде всяких розлікашек, от, ось.
Цалкам размову з організаторами фесту «Рок за бобро» Александром Косачем и Русланом Старковским. Слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
У програмі «Євразум» надійшов час музичних новинок. Компанія Walt Disney побила сусвітній рекорд по штогодових касових зборах. Про це та інше подробізні у рубриці «Шоу-біз».
Вітаю, це новини «Шоу-біза» і я, Міха Селін. Організатори фестивалю «Рок за бобро» вирішили змінити місце його проведення. Опен-ер штогод поширається, і аеродром Баравая більш не здольний його змішати. Про це в ефірі «Єврорадіо» заявили організатори фесту «Рок за бобро» Олександр Косач і Руслан Стариковський. Ми ще не відпрацювали сьогодні фест, але у нас вже праця по підрихтовці «Рок за бобро» 2020 на 40-50% зроблена. Я зараз кажу про підрихтовку адміністраційну, працю з пляцовкою новою, бо сьогодні ми останній раз на Баравой працюємо. Ця пляцовка нас уже не змішає, нам нема куди рости. У 2020 році «Рок за бобро» пройде 1 жнівня на аеродромі Липки, каже Олександр Косач. По словах Руслана Стариковського, такое поширення фесту дасть можливість виступити перед великою аудиторією більшої кількості білоруських гуртов. Уже зараз, кажуть сурозмовники Єврорадіо, починає складатися лайнап наступного фестивалю. Нагадаємо, сьогоднішній фестиваль «Рок за бобро» пройде 3 жнівня на аеродромі Баравая. Серед удільників фесту – «Длина волни», «Пан Скамоц», «Бакей», «Дай дорогу», «Ляпіс 98», «Мумітроль», «Баста», «25-17», «Літл Біг», «Порнофільми» та інші. Один з ведучих фестивалю – Юрий Дудь. Beastie Boys выпустили уластные кроссовки совместно с Adidas. Подея примеркована до 30-годзя классичного альбома гурта «Paul's Bounty Crew». А кроме того, обуток закликаны ушановать память небольшого владельника команды Адама Яуха, який был великим прихильником Adidas. Кроссовки з'являються веганскими. У отрознанні от большості моделей у бренда, яны зроблены не со скуры, а с белого полотна. На їх нанесені білі полоски і логотип Beastie Boys. А купити обуток можна у нескольких скейт-шопах Північної Америки, де їх кошт складає $85 за пару. Прибиток від продажу кросовок буде накерований у доброчинні організації Kiss Sisters і Little Kind Rocks. The Walt Disney Company побив сусвітній рекорд по штогодових касових зборах. Доход компанії уже перевисив показники конкурентів. Працівники Disney об'ясніли, що на даний момент удалося зібрати $7.67 мільярда по світі. Найбільший прибуток компанії принесли такі фільми, як «Мстівці. Фінал», «Капітан Марвел» і «Аладдін». Кожен з них принес своєму владельнику більше за мільярд доларів. До аналогичного показчику уже наближаются и анимационные картины «История Цацак 4» и «Король Лев». Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». «Еўразум». «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».